говорит Радио Свобода.
Черноморский флот выполняет задачи, которые поставлены командованием перед ним.
Минобороны России заново провело церемонию награждения футболистов севастопольского клуба «Черноморец», только чтобы доказать, что командующий Черноморским флотом Виктор Соколов жив.
Огневой контроль этой трассы – это как приблизительно отрезать человеку руку или ногу.
Украинское наступление. ВСУ удалось продвинуться на бахмутском направлении и взять под частичный огневой контроль трассу Бахмут-Горловка.
Возможно, придут за деньгами граждан. Такое вполне возможно.
Россия в 2024 году планирует потратить на армию рекордные 11 триллионов рублей, почти вдвое больше, чем годом ранее.
Там творится полный ад, не хватает места, где размещать людей, жилья, питания.
В Армению продолжают прибывать тысячи беженцев из Нагорного Карабаха.
Это нечто, от чего русским очень трудно избавиться, но это нечто, от чего мы должны избавиться.
Какими бывают признаки имперства и как с ними бороться? Интервью с антропологом Василиной Орловой. У микрофона Марк Крутов. Вы слушаете ежедневный информационный подкаст «Время свободы». Сегодня среда, 27 сентября. Здравствуйте. Последствия удара по штабу Черноморского флота России, нанесенного Украиной ракетами Storm Shadow 22 сентября, и слухи о гибели командующего флотом Виктора Соколова. Утром в среду российские телеграм-каналы опубликовали видео с Соколовым, который наградил медалями футболистов севастопольского клуба «Черноморец», занявших призовое место в чемпионате вооруженных сил. По интерьерам легко определить, что видео снято в севастопольском доме офицеров Черноморского флота. Подпись к видео гласит, что церемония проходит в эти минуты. Однако модератор паблика черноморцев в социальной сети ВКонтакте в ответ на вопрос журналиста «Радио Свобода» о времени проведения церемонии сказал, что эта информация не распространяется. Кроме того, телеканал «Звезда» Минобороны в среду опубликовал короткое интервью с Соколовым, также снятое в Доме офицеров.
Черноморский флот выполняет задачи, которые поставлено командованием перед ним. Значит, уверенно, успешно выполняет задачи и надводные силы, и подводные силы, и морская авиация, и береговые войска.
Радио «Свобода» обнаружило, что 20 сентября в программе «Вести Севастополь» уже было показано видео награждения футболистов-черноморца этими же медалями в этом же помещении. При этом Виктор Соколов в сюжете не упоминается и не показан, а некоторые детали, например, разное положение стола с медалями, указывают на то, что речь идет о двух разных, хоть и сделанных под копирку, церемониях. Таким образом, можно предположить, что награждение футболистов-черноморца повторили заново, с участием Соколова, чтобы показать общественности, что он жив, вопреки заявлениям сил специальных операций Украины о том, что командующий Черноморским флотом погиб в результате удара по штабу флота в Севастополе 22 сентября. Сам Соколов говорит на появившемся позже еще одном видео, отвечая на вопрос о том, не была ли церемония 20 сентября отменена из-за известных событий, что ее перенесли из-за его рабочего графика. Вероятно, командующий Черноморским флотом имеет в виду именно свое участие, потому что, как следует из сюжета «Вестей», 20 сентября она все же состоялась.
Оно было отменено чисто по причинам занятости, и пришлось переносить это мероприятие на несколько дней вправо.
Так или иначе, этот вопрос журналистки и ответ на него позволяют утверждать, что при ударе по штабу Черноморского флота Виктор Соколов не пострадал. Напомним, вчера, 26 сентября, Соколова также показали участвующим по видеосвязи в заседании коллегии Минобороны. После этого силы специальных операций Украины заявили, что проверяют информацию о его гибели. Тем временем в Украине на южном и на восточном направлении продолжаются бои на истощение. Заметных продвижений ВСУ не зафиксировано, впрочем, как не может похвастаться территориальными успехами и российская армия. Вместе с этим в районе Бахмута украинской армии удалось приблизиться к ключевой трассе Бахмут-Горловка, являющейся одной из главных артерий снабжения армии России. Российская армия пытается при этом контратаковать в районе сел Клещеевка и Андреевка, которые были освобождены ВСУ в середине сентября. О ситуации на бахмутском направлении рассказывает спикер восточной группировки войск ВСУ Илья Евлаш.
У них еще осталось несколько трасс, которые ведут в оккупированный Бахмут с оккупированной территории, временно оккупированной. Но огневой контроль этой трассы, которая Бахмут-Горловка, это как приблизительно отрезать человеку руку или ногу. Да, он может продолжать существовать, но его активность явно ухудшится. Поскольку, например, большие колонны там, или же просто даже технику, там, набитую разного вида продукции или же людьми или боеприпасами, намного тяжелее перевозить, да, и люди туда, собственно, не сильно захотят, оккупанты не сильно захотят туда ехать, поскольку понимают, что рядом может прилететь фугас или ракета ПТРК, или же FPV-дрон залетит прямо в кабину. Ну, естественно, желание делать этого значительно поубавится, потому как и другие там подразделения наши работают. Потому эта трасса сейчас, передвижение по ней очень тяжелое, ну и мы будем далее развивать наши направления и наносить по ним огневые удары и продолжать наше развитие, чтобы перерезать все остальные.
Американский институт изучения войны в одной из своих последних сводок отмечает, что вместе с этим заметно снизилась активность российской армии на Купинском направлении в Харьковской области. Небольшая часть этого региона остается оккупированной. Ранее эксперты полагали, что Россия перебрасывает туда дополнительные силы, чтобы отвлечь ВСУ от наступления на юге. Вот что рассказывает о ситуации под Купинском и о настроениях в рядах российской армии Илья Евлаш.
Прежде всего, сейчас очень много информации мы фиксируем по нашим перехватам. Много недовольствия среди военнослужащих вооруженных сил РФ из-за отсутствия у них ротаций, выплат, также отпусков, скотского отношения и отсутствия в том числе каких-либо успехов. Мы фиксируем сейчас бунтарские настроения среди их личного состава, потому что сейчас вот уже более года те люди, которые были мобилизированы, они увидели, что нету тех обещанных лавр, нету тех обещанных денег, отпусков, которыми их заманивали. Их командование им прямо говорит, что все, вы здесь надолго. И сейчас мы отмечаем, что растет это негодование, негативное настроение среди вооруженных сил РФ. Ну, посмотрим, во что это превратится далее. Да, они очень сильно получили по близу Новоегоровки, продолжают получать и далее. Вот, например, сейчас за вчерашний день мы не фиксировали ни одного вооруженного столкновения на этом направлении, то есть что свидетельствует о том, что желающих идти умирать с российской стороны все меньше и меньше, но вместе с этим они продолжают наносить артиллерийские удары, нам стараются оттянуть максимально на граничной дистанции свои артиллерийские системы, дабы обезопасить от нашей контрартиллерийской борьбы, и также, чтобы они не были поражены нашими разными дронами.
Говорил спикер восточной группировки ВСУ Илья Евлаш. Вы слушаете подкаст «Время свободы». С вами Марк Крутов. Россия в 2024 году планирует потратить на армию рекордные 11 триллионов рублей, 112 миллиардов долларов США. Это почти вдвое больше, чем в 2023 году. Об этом со ссылкой на материалы к проекту российского бюджета на следующий год пишет Bloomberg. Кроме того, расходы в 11,1 триллиона рублей содержатся в засекреченной части бюджета. Таким образом, как отмечает Bloomberg, Кремль пытается избежать пристального внимания к последствиям войны. Увеличивая расходы на армию и силовиков, российские чиновники в 2024 году планируют снизить расходы по другим статьям. В частности, расходы на образование и здравоохранение предлагается заморозить. Они составят по 1,5 триллиона рублей по каждой из статей, то есть почти в 7 раз меньше, чем траты на армию. О том, откуда в России будут брать деньги на финансирование войны, моему коллеге Алексею Александрову рассказал доктор экономических наук, сооснователь Высшей школы экономики Игорь Липсиц.
Тратила ли Россия когда-либо вообще вот столько денег на армию и силовиков?
Ну, во время Великой Отечественной войны СССР так тратил. И то, значит, если посмотреть вот еще мирный бюджет 41-го года, то там было 32%, то есть все-таки поменьше, чем сейчас Россия выделяет. То есть у нас как бы сейчас уже затраты больше по доле, чем вот в предвоенном году. Ну, а во время войны, да, достигала доля до 60% на армию силовиков, 60%. Так что вот Россия сейчас так потихонечку движется вот к тем страшным цифрам времен Великой Отечественной войны. Еще не догнала, но движется. Еще не вечер. Не забывайте, что у нас происходит корректировка бюджета каждый год. Если вы поняли, то у нас теперь запланированы огромные военные расходы не только на 24-й, но и 25-й год. Так что в этом смысле планы на длительные военные столкновения, они прямо заложены. То есть уже получается, что у нас будет 22-й, 23-й, 24-й, 25-й, считайте, 4 года государство как бы собирается воевать на территории Украины, уже почти как продолжительность Великой Отечественной войны. Вот картина такая.
Как и где Россия собирается эти деньги брать? В этом проекте бюджета, в частности, посчитан вроде бы как прогнозируемый дефицит на следующий год в 1 600 000 000 000 рублей, хотя вот в этом году уже при нынешних меньших военных расходах вроде бы дефицит стремится к 2,5 триллионам. Как вообще правительство собирается дефицит закрывать?
Ну, значит, там как бы две идеи пока видны, которые можно понять. Значит, во-первых, они заберут еще деньги с Фонда национального благосостояния. И, в общем, по первым цифрам, которые мы видим, там останется всего 3,7 триллиона. То есть, это опять, в общем, за год уполовинится. А Фонд национального благосостояния был 7. В этом году, значит, уполовинится. Кроме того, значит, там заявлены очень большие планы по одалживанию. Помню, что тут порядка 4 триллионов рублей не собирается одолжить, продавая облигации федерального займа. И это будет означать, что, в общем, очень будет заметно расти государственный долг России, за который платить придется россиянам всю свою жизнь. И, в общем, вырастут расходы на обслуживание этого государственного долга, потому что надо возвращать суммы, одолженные раньше, платить проценты. Это уже тоже становится заметной статьей расходов, уже порядка 10%. Ну, что называется, до дефолта мы еще не дошли, как в 98 году. Но вот одалживаем, и тут же начинаем отдавать деньги, которые одолжили в прошлом. Вот такая конструкция возникает. Но сумеет ли Минфин взять 4 триллиона в долг на внутреннем рынке, это тоже, знаете, не очень очевидная история. Российские банки сейчас так уже не очень охотно деньги дают их, соответственно, Минфину. Деньги они берут у Центробанка в долг, а потом, значит, на эти одолженные у Центробанка деньги покупают облигации Минфина. Но вот уже было несколько таких историй, когда объявлялся аукцион по продаже облигаций, и он объявлялся несостоявшимся, спроса не было, или банки хотели такую доходность по облигациям, которую Минфин даже и не готов был давать. Вот такая картина.
То есть, по сути, получается, что вот вы говорите про облигации федерального займа на внутреннем рынке, то есть это значит, что, опять же, войну собираются финансировать за счет, в данном случае, добровольно, за счет людей, которые добровольно деньги принесут российскому государству в обмен на проценты.
Ну, вот не совсем так. Значит, модель такая, что облигации в основном покупают юридические лица, там объем продаж пока облигаций вот для населения, он очень маленький, в основном покупают банки. Банки, соответственно, покупают за счет средств, которые размещены в них, ну и в основном того, что они одолжили как бы у других банков, это межбанковский рынок, то, что они одолжили у Центробанка, так что это пока не впрямую деньги населения, но это следующий шаг. Так что мы это тоже с вами можем обсуждать, что, вероятно, появятся некие механизмы массированного размещения облигаций среди населения. Эта тема не закрытая, и это следующий шаг. Если не удастся так хорошо взять деньги у банков, то, возможно, придут за деньгами граждан. Такое вполне возможно.
Ну, а вот если говорить про сами цифры, вот этот дефицит в 1 600 000 000, это насколько реалистичная планка, или этот дефицит, в принципе, должен быть гораздо больше?
Это не очень надежная цифра, потому что она как бы посчитана под некие доходы, а доходы не очень сбываются у российского государства. На самом деле, что я вам хочу сказать, что вот этот бюджет, он сделан на основе прогноза Минэкономики. И сам прогноз Минэкономики вызывал очень большие сомнения у экономистов. Он такой довольно сильно подтасованный. В нем даны очень такие оптимистичные оценки доходов от экспорта за последний четвертый квартал 2023 года. И это, скорее всего, натянутый прогноз ради того, чтобы сделать большой бюджет. Поэтому изначально вот, ну, как бы фундамент этого проекта бюджета он очень такой хилый, сомнительный, я бы сказал, липовый. И поэтому, скорее всего, вот это все красивое, всего 1 600 000 000 не сбудется. И будет значительно хуже картина. И вот тут возникнут всякие попытки снова взять деньги. Вы же видите, что происходит буквально в последние дни, недели. Если кто не видит, могу объяснить. Идет безумная попытка усиливать налоговое бремя на бизнес. Причем не как бы в регулярном режиме, как это нежно выражается Минфин, в точечном режиме. Да, вот только что ввели дополнительные пошлины на экспорт. Да, то есть там много чего нехорошего делается. Подозреваю, что в будущем году мы увидим ту же самую картину. Бюджет будет иметь значительно больше дефицит, и придется срочно откуда-то у кого-то отнимать деньги.
Игорь Владимирович, а если вообще обобщать всю эту историю, вот весь этот проект бюджета на следующий год, в котором по 1,5 триллиона, ну, 1,5 на, кажется, здравоохранение и 1,6 на образование или наоборот, и вот бюджет военный, который в 7 раз больше каждого из вышеперечисленных. Что вообще происходит в странах вот с такими бюджетами? Что происходит с экономикой?
Происходит то, что происходило в СССР. Давайте же историю вспоминать. Там даже не надо читать какие-то зарубежные учебники. Можно вспомнить собственную историю. Это классический пример СССР, где все деньги шли на оборону, науку, которая разрабатывала военные системы. Но в итоге чем это кончилось? Гражданская экономика сжималась, магазины пустели, людям было нечего купить, потому что, в общем, гражданская промышленность была забита, заброшенная, мало что предлагало, значит, продукты приходилось покупать на рынках, за, значит, товарами более-менее качественными, потребительскими приходилось стоять в очередях или добывать их по блату. Ну, вот примерно туда идет Россия. Сейчас, конечно, что спасает? Что есть импорт, но это тоже не гарантированный источник, потому что, значит, для того, чтобы был импорт, нужна валюта, а валюты в страну приходит много. В российской экономике как куда ни ткнешь, всюду какая-то гнилая ткань. Вот у нас сейчас начинается проблема. Валюты мало приходит, валюта дорожает, значит, импортный товар становится безумно дорогой, его покупать не хотят, значит, валюту на покупку импорта следующих партий уже брать не надо. Ну, то есть такая вот система, ну, называется разбалансировка экономики. Всюду сыпется, и непонятно, чем это кончится. Но в основном идея, что падает качество жизни, потому что даже сохранение номинальных расходов на образование и медицину, это все ничего не значит, потому что идет инфляция. Поэтому реальная покупательная способность этих бюджетных расходов, она снижается, ну там 7-8-10%. Ну вот считайте, что практически началось реальное сокращение финансирования образования, здравоохранения, культуры и прочей гражданской экономики. Вот что происходит в российской экономике сейчас.
О соотношении российских бюджетных трат на войну и на другие сферы и о том, к чему это может привести в долгосрочной перспективе, говорил доктор экономических наук, сооснователь Высшей школы экономики Игорь Липсиц. Вы слушаете информационный дайджест «Время свободы» за среду, 27 сентября. С вами Марк Крутов. Из непризнанного Нагорного Карабаха, армия которого капитулировала перед азербайджанскими вооруженными силами 20 сентября, в Армению продолжают прибывать десятки тысяч беженцев, несмотря на обещание Азербайджана обеспечить жителям Карабаха гражданские права и реинтегрировать их. Кризис достиг невиданных масштабов, обеспечить жильем удалось пока менее чем 10% беженцев. Всего в Нагорном Карабахе до того, как Азербайджан восстановил контроль над всей его территорией, проживали примерно 120 тысяч армян. Вместе с этим в среду стало известно, что при попытке выехать из Нагорного Карабаха был задержан миллиардер Рубен Варданян. Варданян – родившийся в Ереване инвестиционный банкир, одна из ключевых фигур российского фондового рынка 90-х. Forbes оценивает его состояние в 1 миллиард долларов. В конце 2022 года он отказался от российского гражданства и переехал в непризнанную республику, возглавив ее правительство. О ситуации с беженцами и об аресте Рубена Варданяна я поговорил с корреспондентом «Радио Свобода» в Армении Антоном Парваткиным. Антон, расскажите, пожалуйста, где вы сейчас находитесь, в каком городе, какая сегодня ситуация с беженцами из самопровозглашенного Нагорного Карабаха, как она меняется за последние дни, что вы видите своими глазами и что говорят эти люди, почему они решили уехать?
Сейчас я в Ереване, я вернулся буквально вчера ночью из Гориса. Это город на границе Армении с Азербайджаном. Я туда ездил вместе с группой волонтеров, которые собирают гуманитарную помощь для жертв войн, для беженцев. В общем, когда мы приехали туда в ночь с 24 на 25 число, это было буквально еще было менее суток после того, как начали выпускать армянское население Нагорного Карабаха через Лачинский коридор. Там было совсем все очень непонятно, пока там был Красный Крест, который что-то пытался делать. Люди прибывали, не было понимания, сколько людей будет в итоге. На тот момент, когда мы туда приехали, там было около 5-6 тысяч человек. Сейчас волонтеры мне сообщали о том, что там уже больше 40 тысяч человек. Они не знают, сколько будет еще. Местное население, армяне, говорят, что, скорее всего, уедут все 120 тысяч человек. На тот момент в Горисе ситуация была напряженная, но относительно стабильная. Сейчас мне сказали, что там творится полный ад. Не хватает, ну, естественно, места, где размещать людей. Жилья, питание, какие-то бытовые принадлежности. Волонтеры даже изменили состав своих наборов гуманитарных. Они убрали из них всякие крупы, там гречка, макароны и так далее, потому что негде просто готовить, и их заменяют на лапшу быстрого приготовления, потому что горячая вода найдется. По последним данным, армянские власти сообщали о том, что уже 47 тысяч человек прибыло. Я ездил в сторону Лачинского коридора, это село тех, там на тот момент, наверное, каждые несколько минут проезжала колонна автомобилей с беженцами в сопровождении армянской полиции. А в сторону Лачинского коридора едут только машины с миротворцами и военная техника.
Что говорят эти люди, с кем вы успели пообщаться?
Беженцы, ну, во-первых, многие просто боятся разговаривать. Очевидно, не совсем понимают, что происходит. Потому что многие просто, очевидно, вот взяли первое попавшееся, что было под рукой. Кто-то даже в домашней одежде приехал, в тапочках, буквально в халате. Потому что село сразу же попало под, допустим, артиллерийский обстрел. Спрятались в подвалах. Приехали миротворцы или там кто-то еще, кто их помогал им выезжать, они быстро сели в машину и их увезли. Все. Кто-то говорит, что кто сел и населенных пунктов на линии соприкосновения, что у кого-то азербайджанские военные убили соседей, пока они прятались. Потом приехали миротворцы, в общем, забрали, повезло, что выжили. Кто-то рассказывал, что потерял дом, потому что разбомбили. Находятся люди в катастрофическом моральном состоянии, у многих просто ничего нет. Вот все, что можно было взять в две руки, с тем и уехали.
Главным событием сегодняшнего дня стало задержание на границе Нагорного Карабаха и Армении известного армянского миллиардера Рубена Варданяна. Говорят ли об этом что-то в Ереване сегодня?
Сейчас пока буквально вот только что новость поступила, и в нее сначала не верили, что это произошло. Оценки личности самого Варданяна разные. Тут важно понимать еще контекст политических событий, которые происходили в самом Ереване все это время. Но люди, конечно, шокированы и, в общем, наверное, ну, не ожидали, что он будет задержан, то что рассчитывали, что он будет, может быть, в составе каких-то переговорных групп и так далее. Но азербайджанская сторона еще в прошлом году дала понять, что не хочет с ним разговаривать, вести какой-либо диалог с ним, как с представителем непризнанного Нагорного Карабаха.
О ситуации с беженцами из Нагорного Карабаха и об аресте миллиардера Рубена Варданяна рассказывал корреспондент «Радио Свобода» Антон Парваткин. А в завершение подкаста «Время свободы» о новостях напрямую не связанных ни с войной в Украине, ни с кризисом вокруг Нагорного Карабаха. В начале августа в издании «Кит» был опубликован текст, в котором автор описывает признаки имперскости и предлагает конкретные шаги, как с ними бороться. Автор статьи – кандидат философских наук, антрополог Василина Орлова, которая сейчас живет в США. Журналист проекта «Идель Реалии» «Радио Свобода» Рамазан Алпаут поговорил с Орловой об имперскости, колониализме и об их признаках.
В своем тексте, среди прочего, вы написали, что российский империализм рассматривает русских как титульную нацию, а человеческим считает русский язык, государствообразующая роль которого прописана даже в Конституции нынешней. Все, кто не вписывается в эту парадигму, вы пишете, что они чужаки. Все ли чужаки одинаково чужды? Или есть какая-то иерархия?
Я бы сказала так. Иерархия, конечно, существует по отношению к тому, насколько является русским человек, насколько он русифицирован. Да? Мы читаем от русских националистов рассуждения о вырусях и нерусях, о людях, которые либо были исторгнуты русскими, либо как бы сами отказались от того, чтобы быть русским. Это самые, видимо, большие враги в этом воображении, в этой системе воображаемого. Но, скажем так, то, что русские являются государствообразующей нацией, это риторика, с которой мы сталкиваемся постоянно. И как бы эта иерархия, она нигде, может быть, и не прописана, но она существует. Мы можем вспомнить такие вещи, как объявление «сдаем квартиру только славянам» и так далее. Это очень широко распространено в современном массовом сознании.
Если россиянин в отношении этнических меньшинств употребляет что-то типа «мы принесли вам образование, культуру, цивилизацию», это обязательно означает, что он заражен имперскостью?
Да, и это обязательно означает, что он заражен имперскостью. И, собственно, я не говорю в данном случае, что я, например, не заражена имперскостью. Наоборот, я постоянно повторяю на своем стриме, что я тоже несу огромное количество упаковок вот этой вот контрабанды имперской, да, во всех буквально формулировках. Это нечто, от чего русским очень трудно избавиться, но это нечто, от чего мы должны избавиться, потому что никто нас не избавит от этого. Не придут и не научат, не образуют, не откроют нам способы, как нам быть лучше. Мы сами должны, наверное, пробовать идти в этом направлении. И этот текст не истина в последней инстанции, он не Библия, не собрание последних истин, но он содержит некие foolproof рекомендации, одна из которых – не надо использовать этнические слюры, ну просто не надо их использовать.
Вы предлагаете отказаться от колониальных топонимов. Скажите, почему некоторым россиянам так сложно сказать «в Украине» и не говорить «Белоруссия», например?
Да, это очень хороший вопрос, это такая загадка. Я регулярно тоже в своем чате, на канале «Записки антрополога», ну, более-менее регулярно вижу людей, которые приходят и начинают рассказывать, что по правилам русского языка нужно говорить «на Украине». Так вот, правила языка – это не есть нечто богоданное, один раз спущенное, проштампированное, и как бы есть какая-то истина в последней инстанции. А язык – это живой организм, он развивается. Объективно так, что нужно говорить «в Украине», потому что это независимое государство, суверенное, с неприкосновенными границами, которое, во-первых, хочет, чтобы говорили «в Украине». Но вы же не придете домой к кому-то, не будете разговаривать с людьми и называть их так, как им не нравится. Это просто, ну, базовый какой-то момент этикета, человеческого отношения и так далее. Нужно переучиваться, нужно пытаться отказываться от этих колониальных топонимов.
Полностью беседу Рамазана Алпаута о русской имперскости с кандидатом философских наук, антропологом Василиной Орловой смотрите и читайте на сайте «Идель Реалий». А мы на этом завершаем выпуск подкаста «Время свободы» за среду, 27 сентября. У микрофона с вами был Марк Крутов, продюсер Юлия Голубева. Слушайте «Радио Свобода» в интернете и на основных платформах подкастов, а также читайте текстовые версии наших материалов на сайте свобода.org. Всего вам доброго!
Студия подкастов «Радио Свобода».